Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. Исследуйте Писание. А в Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей.
Сегодня у меня письмо от Геннадия Александровича из города Жабинка, и он пишет следующее. «Дорогой Александр, приветствую вас, всех сотрудников испанской студии и всю вашу семью. Пишет вам ваш давний слушатель из Беларуси Геннадий. В прошлую пятницу была ваша программа по книге пророка Наума, и хотя я не слышал всей программы, но... я слышал окончание ее, и вот там затронули волнующую меня тему. Это тема о пророчествах, о современных пророках и пророчествах. В начале 90-го года я начал много слушать радио, и в том числе и христианскую радиопередачи. С помощью Божьей я питался Словом Господним через радио, и в душе происходил процесс, который завершился покаянием. Меня никто не учил из знакомых или людей вокруг меня, как, когда и где каяться. И я покаялся под влиянием Духа Святого воскресным утром в апреле 96-го года в поле на дороге. И как я благодарю Господа за это. И хотя я еще не понимал ничего, но родился от Духа. А позже, в январе 97-го года, я принял крещение, стал членом церкви. Церкви христиан веры евангельской, то есть пятидесятников. Там меня ждало всякого рода испытания. Меня манили и тянули к последователям Виссариона, строили всякие другие соблазны и так далее. Но с помощью Божьей я выдержал их, хотя часто находился в отчаянии, а иногда даже и злился. В 99-м году новая напасть, когда я решил уйти из этой церкви. Объявилась пророчица и начала на меня пророчествовать, мол, что у меня 6 бесов, и на мою семью, и так далее. Конечно, я не буду описывать всего с этим связанным. Весной 2000 года я стал членом Церкви Евангельских Христиан-Баптистов, слава Богу, за это и за весь тот путь, по которому я шел. Я благодарю Господа за поддержку в моем христианском пути, а также за то, что в свое время, как написано у Луки в первой главе, я узнал твердое основание того учения. И узнал его в основном благодаря радиопрограммам и чтению литературы, где получил прекрасное разъяснение Слова Божьего. И потому, хотя много ересей и лжеучений окружало меня, сохранил с помощью Божьей веру, в которой был наставлен. А когда эти пророчества коснулись таких тем, как «и в ком сколько бесов», «кто спасется или не спасется», а также самого страшного для меня разговоров обо мне с моим умершим отцом, который пророчицы якобы являлся в видениях и сообщает что-то для меня, то мне стало страшно. В общем-то, я вначале не хотел уходить совсем. Я очень переживал каждый случай расхождения Писания и того, что происходило в церкви. И у меня сильно расшатались нервы. Не стал спать хорошо ночами, тряслись руки и так далее. И даже до сих пор все до конца не прошло. И я пресвитера попросил, что я, может быть, на месяц, на два не похожу на собрание. То начались эти нападки. И вот я с этой пророчицей не захотел общаться, но она начала звонить по телефону. Я отказался слушать пророчества эти и перестал подходить к телефону. А кончилось тем, что когда я объявил, что ухожу в баптистскую церковь, то меня пресвитер объявил неспасенным, так как в баптистской церкви не признают крещение Святым Духом и говорение языками и так далее. Бог и мне, и им судья. Вот такое у меня получилось письмо. Я давно хотел написать вам, но сдержался, а когда недавно услышал вашу передачу о пророчествах, то решил вам все же написать. Благословений вам в вашем пути. Аминь. С любовью, Геннадий. Так, друзья дорогие, пишет Геннадий Александрович из города Жабинка. Уважаемый Геннадий Александрович, благодарим вас за эти интересные и важные комментарии. Благодарим также за ваши комментарии, которые очень помогают нам в объяснении, особенно того, что касается пророчеств. Они очень ценны, ваши комментарии. К сожалению, дорогие друзья, радиослушатели, как и в древности, так и в настоящее время, были разные лжеучения и лжепророки, как и лжепророчицы. Как страшно подпасть под влияние таких людей, особенно к тем, кто еще к тому же связан с нечистыми духами, как, например, вызывателями мертвых. Ведь, слушатели дорогие, Писание ясно говорит и неоднократно, что не должно быть никакой связи с потусторонним миром духов, с вызывателями мертвецов и так далее. Писание говорит, что нет общения света с тьмою, и какой может быть разговор у такой пророчицы о Святом Духе? Святой Дух, проживающий в тех, кто принял его, никогда не будет вызывать мертвых, потому что такой человек будет в подчинении только Господу Богу и Его Слову. Он не будет связывать себя с нечистыми силами тьмы. Слушатель, сатана очень хитро увлекает в свои сети многих людей и даже делает их, так сказать, пророками и пророчицами, конечно, в кавычках. Как хорошо, что Геннадий Александрович, будучи поставлен с самого начала на прочном основании Священного Писания, знал, где истина и что пророк Божий никогда не будет вызывателем мертвецов. Вот, слушатели дорогие мои, как важно быть наставленным на прочном основании Христе и Его Слове. Без этого основания человек может поколебаться и упасть, погибнуть навеки. Тот, кто строит свое основание на скале, который является сам Христос, на Его Слове, тот не поколеблется. Дорогие слушатели, пусть вас не обманывают фальшивые пророки и пророчицы. Если вы приняли Христа Спасителя, вы приняли Господа Бога. Вы приняли Святого Духа. Следуйте всегда за Ним, и Он вам укажет на всякую истину. Дорогие слушатели, сделав этот мой краткий ответ и комментарии к письму из города Жабинки, я перехожу сегодня к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем наше путешествие по страницам книги книг Библии. Мы, дорогие слушатели, быстрыми шагами уже подходим к концу нашего пятилетнего периода по изучению Священного Писания Библии. Мы подошли, как вы знаете, уже к 18 главе последней книги Нового Завета, книга Откровения Иоанна Богослова. В книге Откровения, в 18 главе, описано падение Вавилона, о котором мы начали речь уже в прошлой нашей лекции. В то время как Египет в Библии представляет собой грешный мир, под Вавилоном понимается враждующий Богу мир сатанинских духов с самого начала и самого сатаны. Когда мы говорим о Вавилоне, мы имеем в виду противника Божьего с его системой религиозной, идеологической, политической и материальной власти над душами и умами людей. Человек впал в грех, сделался виновным перед законом справедливости, сделался должником и попал в рабство сатаны. Христос совершил искупление, заплатив собой за грехи всех людей. Всякий верующий в это получает прощение грехов и жизнь вечную. Верующему человеку его вина перед законом покрывается жертвой Христовой, и человек делается невинным. Грех больше не имеет права требовать от верующего возмещения за его вину. Верующий освобождается из-под закона осуждения. Сатана же не признает искупительной жертвы Христа и требует от верующего уплаты за его грехи. Это называется искушением, которое побеждается лишь верой в искупительную жертву и полным доверием Христу. Во Христе грех лишен силы властвовать над верующим. Всякое притязание к верующему с требованием возмездия за его прежние грехи является сатанинскими, ничем не оправданными действиями. Вавилон во время благодати Божьей объединил собой все силы, восставшие против спасительной жертвы Христа. Сюда относится и церковь-отступница, утверждающая, что для спасения грешника одной веры недостаточно, а необходимы также и добрые дела. К Вавилону относятся все учреждения, так сказать, и власти, подрывающие авторитет спасительной жертвы. Всякое безбожие, отрицающее принесение Христом себя в искупительную жертву, также является частью Вавилона. Различные идеологии, пленившие людей в свою власть и лишившие их возможности верить в спасение Христово, являются духом Вавилона. Все, слушатели, все, что противостоит действию благодати Божьей, является Вавилоном. Вавилон делает жизнь верующих тяжелой, непереносимой. Он упоен кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. Поймите, слушатель, что Вавилон – это необычный грех, но это сатанинское применение греха с целью разрушить Божий план спасения. Это последняя возможность, которой прибег сатана, чтобы удержать для себя победу над Богом. Пророк Исаия в 14 главе, обращаясь к Израилю, говорит: «Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, прекратилось грабительство». И потом, говоря о падении сатаны, в данном случае проставляющего Вавилон, Исаия в 14 главе 12 стих восклицает: «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». И дальше в 21 главе мы читаем: «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». А пророк Иеремия в 51 главе 53 стихи от имени Бога провозглашает и говорит: «Хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители. Пронесется гул вопля от Вавилона, ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем». Да, слушатель, с Вавилоном связана вся наша человеческая и сатанинская гордость. Но она будет ниспровергнута Богом. Все хвастовство человеческими достижениями падет вместе с Вавилоном. Многие люди настолько близко связали свою судьбу с Вавилоном, что его разрушение вызовет нечеловеческие мучения в их душах. Эта великая блудница сделалась дороже всего для них. Мы прочтем стихи 9 и 10 из 18 главы книги Откровения, где говорится: «И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодевствовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой». Друзья, вся надежда этих людей покоилась, как вы видите, на Вавилоне. И когда Вавилон начал рушиться, стала рушиться их надежда. Поколебалась вся их жизненная опора. Они пришли в ужас, потому что не знали, зачем им больше жить. Все их цели рушились вместе с Вавилоном. Вавилон был их гордостью и величием. Они царствовали на земле. И лишь сейчас они увидели весь тот великий обман, на котором строилась их жизнь. Они отбросили спасение Христово, понадеявшись на красоту, на величие и сладострастие Вавилона. В стихах от 11 по 19 перед нами разворачивается картина великого разочарования всех тех, кто вел торговлю с Вавилоном и кто обогатился от этой великой блудницы и теперь находятся в страхе мучений. Мы читаем следующее: «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих деревьев, из меди и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый весон и порфиру, и багряницу, украшенной золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Друзья, как вы видите, это описание Вавилона, падение Вавилона, можно сказать, произойдет буквально, буквально, дословно. И можно сказать, что это описание как бы написано сегодня. Падение Вавилона, города великого, одна из самых потрясающих картин, когда-либо нарисованных художником. Вавилон со всеми его сокровищами и богатствами погибнет в огне. Пожар, о котором говорится трижды, должен быть чем-то необыкновенным, не правда ли, слушатели? В Вавилоне будет много блистательного написано, но после пожара все блистательное удалится. Вавилон – город великий, представлен в этой главе, чтобы показать результаты смешения истины и лжи, те результаты, которые выразились в укладе быта, в характере и поведении людей, управляемых законом греха, то есть похотью плоти, похотью очей и гордостью житейской. Это все та же внешняя христианская цивилизация, которая проводится в жизнь современными передовыми народами и которую Антихрист доведет до предельной человеческой полноты, то есть до лжесовершенства, выраженного числом человеческим 666. Можно не сомневаться, что падение Вавилона будет для всех обитателей земли большой-большой неожиданностью и даже изумлением. «Сижу царицею и не увижу горести» — вот то настроение, которым жила великая блудница. Дорогие радиослушатели, о, как оно характерно и для нашего поколения! Правители народов, да и люди всех стран, кто из них думает о неизбежном суде и наказании? Кто из них думает, что нынешняя земля и небеса сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков? Я могу больше чем с уверенностью сказать, что мало кто задумывается об этом. Слушатели, поэтому Вавилон, падение Вавилона является для нас как бы уже сейчас, в этот момент, предостережением и напоминанием, что нас, любого из нас, может ожидать разрушение, если мы в самом деле будем забывать, кому мы служим, куда мы идем, что мы делаем, если мы будем делать свое личное царство здесь на земле, а не царство Божье. Вавилон, эта великая блудница, представляет собой все то, что находится в восстании против Бога, что уловило собой умы и жизни людей и держит их в плену своих идеологий, своего обаяния, своих богатств, своего эгоизма. Здесь перечисляются, как вы видите, товары, которыми торговал Вавилон. Это, как вы видите, предметы роскоши, разврата и религиозного культа. Некоторые из этих товаров в большом потреблении при современных богослужениях, как корица и фимиам, и мира, и ладан, и вино, и елей, и мука, и тому подобное, Вавилон торговал даже телами и душами человеческими. Все это, друзья, все это находилось в распоряжении этой великой блудницы. Ведь люди принадлежали ей, и она распоряжалась ими, как хотела. Под торговлей душами следует также разуметь все те виды и случаи религиозной практики, где спасение души предлагается людям за плату, то есть за какие-то добрые дела, за подвиги, за жертвы, за особые требы, панихиды и за деньги. Официальная церковь публично продает индульгенции. Это разрешительная грамота отпускает за известную плату грехи, не только прошлые или настоящие, но и те, которые содеяны будут. «В Риме всем торгуют», — говорил Мартин Лютер уже 500 лет тому назад. «Всем торгуют. Там они могут продать вам и отца, и сына, и Святого Духа», — восклицает с негодованием Мартин Лютер. Что же происходит сегодня? Сегодня происходит то же самое, дорогие слушатели. Во всем мире сегодня идет тенденция соединить все религии в одну. И идет тенденция о том, чтобы мы всех принимали. Нам говорят, что мы должны быть снисходительны ко всем. Дорогие слушатели, это и есть та Вавилония, которая принимает всех безразлично и неважно, какому Богу, какому Христу или не Христу верят люди. Господь Иисус Христос пришел, чтобы искупить наши души из рабства греха, дорогие слушатели, также из вавилонского пленения. Только Бог дает людям истинную свободу, как читаем, «Где Дух Господень, там свобода». Часто люди обещают свободу, будучи сами рабы тления, потому что кто кем побежден, тот тому и раб. Так оценивает апостол Петр различные так называемые освободительные движения. Это обещание людей дать людям свободу ведет к еще большему их закрепощению, что мы и наблюдаем во всех странах сегодня, дорогие слушатели. Друзья, истинная свобода лишь во Христе Иисусе Господе нашим. Если человек хочет быть свободным, если вы, слушатели, хотите быть свободными от любого греха, если вы хотите быть свободными навеки, вы должны прийти к Нему, к Иисусу Христу, который делает человека свободным. Если Он освободит, истинно свободны будете. Так говорит нам Писание. И, слушатели, Слово Божие не раз нам напоминает, что нет другого Спасителя, что нет другого Освободителя, чтобы освободить человека именно от греха. Человек грешный, и человек никогда не освободит вас. Никакой психолог, никакой идеолог, никакой философ, слушатели, вам не даст свободы. Есть только один Освободитель, который взял наш грех, взял ваш и мой грех на себя и прибил его там, на Голгофском кресте. Именно Он, Иисус Христос, освободил вас и меня от этой, так сказать, страшной ноши, ноши греха, которая душит нас или душила нас ежедневно, пока мы не пришли к Нему. Слушатели дорогие, идите к Нему, идите к Господу Богу. Просите, чтобы Он простил вас. Покайтесь, примите Его, станьте новым человеком, и Он освободит вас, Он сделает вас свободными навеки. Итак, дорогие друзья, наша радиопрограмма подошла к концу. Я рад этой встрече, хотя мы не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной, благодаря радиоволнам. Все же, чтобы восполнить пробел этой нашей двусторонней связи, ждем ваших писем, ваших телефонных звонков или же кассет с вашими записями комментариев и личных духовных переживаний. Хочу уже сейчас поблагодарить тех, которые уже мне прислали свои именно личные духовные переживания. Ваше письмо может многим помочь стать на путь духовного поиска. Желаю вам большущих Божьих благословений и до скорой встречи в эфире снова, а именно 18:45 по московскому времени на волнах 25.31 метр с понедельника по пятницу. У микрофона с вами был Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья.